идти в лес, кричать, бить яйца.
Это лучше, чем бить детей и орать на детей. Да, у меня есть такие клиенты, ага. которые 20 лет назад бил жену, да, 20 лет в церкви, и он так же само продолжает ее бить, только уже не ногами, а так пощечины дает.
А я тут при чем? Я-то в Иисуса поверил.
Ты несешь за это ответственность, не я.
Ну вот такой да. я человек.
Многие люди с гневом, mm-hmm. они не знают, что с ним делать. Их научили в христианстве подавлять его.
Все претензии к Богу.
Гнев вообще это как сигнализация. То есть он дает нам сигнал о том, что где-то нарушаются либо наши границы, либо где-то человек препятствует реализации твоих каких-то потребностей.
Привет, родные! Вы на подкасте «Тебе решать». Сегодня мы будем общаться на очень известную для каждого из нас тему. Тему, связанную с гневом, со злостью, с раздражительностью. Кому не знакомы эти понятия, скажите, в практической жизни? Мы побеседуем сегодня на ту тему, насколько это естественно для нас, насколько это для нас полезно, насколько это негативно может отображаться в нашей жизни, а также каким образом мы можем контролировать наш гнев. Эти и другие вопросы будем разбирать с Андреем Довгопостол, консультантом-психологом клиники «Ангелия». Андрей, очень рада, что ты с нами сегодня.
Да, добрый день.
Нам в самом начале хотелось бы разобраться в основе этого понятия, чтобы мы сразу понимали, с чем мы работаем, что мы обсуждаем. Гнев. Вот как можно его описать, охарактеризовать это понятие?
Ну, это как одна из базовых эмоций. То есть это как часть нас. Базовая эмоция. Гнев, которая, ну, без которой невозможно жить.
То есть она есть в каждом человеке, эта эмоция?
Конечно, несмотря на то, какой образ жизни человек вел, каким он родился. То есть он проявляется просто по-разному у каждого человека.
Угу. Несмотря на темперамент в том числе.
Темперамент — это одна из особенностей, вот, которая влияет. В основном это один из основных факторов, который влияет на то, как человек проявляет это.
Твое мнение с профессиональной точки зрения или, возможно, просто личное. Гнев — это то, что пришло все-таки уже в греховную природу человека? Или это то, что было заложено Богом изначально в какой-то степени?
Ну, наверное, изначально в какой-то степени было, да, но в такой форме, как сейчас, все-таки это человеческая форма и греховная боль.
Угу. Я знаю, что каждый из нас злится. Зачастую это бывает буквально каждый день по дороге на работу, особенно если кто не владеет личным автомобилем, те сталкиваются с огромным столпотворением в транспорте, им наступают на ноги, они вбирают в себя неприятные запахи и так далее и тому подобное. Это все вызывает злость, агрессию. Очень интересно понять, каким образом обычный самый человек может, выходя из дома, сразу дать себе, возможно, установку какую-то, или что-то проговорить, что-то сделать, чтобы контролировать эту эмоцию. Это возможно или нет, контролировать данную эмоцию?
Конечно же, возможно.
Каким образом?
Да, и каждому человеку как раз даны такие возможности, чтобы контролировать. Один из как раз из способов есть в одной из программ выздоровления, как раз это есть два самоанализа, то есть утренний и вечерний. Вот в утренний самоанализ как раз входит то, чтобы... У каждого человека есть план на день, да? И вот когда ты распланировал этот день, и ты молишься, и говоришь: «Господи, то, что будет не по плану, помоги мне принять с миром и любовью». То есть это вот начиная уже, ты подготавливаешь себя, чтобы ты не в перфекционизме как бы вот сталкивался с определенными проблемами, которые у нас в жизни бывают, и у каждого человека, то есть, ну, не по графику что-то. Очень многих людей это выбивает прямо из колеи.
Uh-huh.
То есть вот этот утренний самоанализ, как раз ты уже подготавливаешь себя к тому, что если что-то будет даже не так, то ты это будешь принимать уже с миром, со спокойствием. Понятно, все равно какой-то уровень раздражения или гнева будет, но этот уровень уже будет такой терпимый, как бы, и ты не навредишь тогда другим.
Мы с тобой как два верующих человека, мы сразу все понимаем, ты сказал помолиться, uh-huh. вроде ясно. Если нас сейчас смотрят люди, которые, для которых это все достаточно отдаленное понятие,
uh-huh.
мне кажется, логичный вопрос в их сознании может прозвучать. Подождите, а что, молитва — это обязательно вообще составляющая для этого? Неужели нельзя контролировать свой гнев, свою злость, свою раздражительность без участия Бога, без молитвы? Угу. То есть это напрямую взаимосвязанные вещи? Или человек неверующий, он может равнозначно контролировать эти все эмоции с верующим человеком?
Не, ну верующему, по идее, конечно же, если в чистоте и в честности, то должно быть легче. Почему? Потому что Бог, Он силу, и Он дает силу. Это, то есть Бог — источник этого. И Бог помогает нам контролировать. То есть самоконтроль, самодисциплина. То есть если это под воздействием Духа Святого, да, под воздействием Господа, то это намного, конечно, продуктивнее и эффективнее. То есть это уже, ну, примеры миллионы людей. Угу. Я могу привести конкретный пример, чтобы было более понятно.
Да, да? Было бы здорово. Угу.
Да, допустим, то, что было вот в моей жизни, давайте вот из моей жизни пример простой. Жена выбирает какой-то подарок. У меня там у друзей день рождения, она выбирает в интернете подарок. Да? Я при этом собираюсь тоже на важную встречу. И уже быстрее, не люблю опаздывать, то есть и быстро я собираюсь, и она мне вот один там показывает вариант, другой, потом уже подходит время, что все, я говорю, все, я ухожу. То есть когда я так говорю, то жена и дочка подходят уже, мы вместе молимся, то есть я ухожу, целуемся и все, разошлись. То есть они уже знают это. И вот она мне перед этим показывает, говорит, вот еще один вариант, посмотри. Я говорю, давай потом. И то есть все. Потом я говорю, я ухожу, она уже идет ко мне, да, уже идет, и я вижу по лицу, что уже она недовольна. Да, уже какой-то вопрос у нее там возник. И тут важно, я тут хочу как раз подвести к базовым потребностям. То есть когда мы гневаемся, почему мы гневаемся? Когда в основном 80% гнева нашего, раздражения и злости, это в ответ на то, когда люди ведут себя не так, как мы хотим. Или не так, как мы ожидали. То есть где-то могут быть ложные ожидания, завышенные ожидания. Или просто нарушение наших каких-то личностных границ. То есть mm-hmm. где-то проявили и не удовлетворены наши потребности. То есть потребности в уважении, в ценности, в любви, в принятии. То есть вот какие-то из этих ценностей. То есть я увидел по лицу жены, что уже что-то не так. И я бы мог, вот допустим, раньше, да, когда я не понимал эту тему, все, я бы мог там, идет там, все, подавить это просто, сделать вид, что я не заметил, там, помолиться формально и уйти, да. Но теперь знаешь, это не работает, это никак не сближает. То есть это для семьи, это разрушает отношения, это отдаляет человека друг от друга. Поэтому я подошел к ней, она шла уже навстречу, я подошел к ней, я говорю, что случилось, что? Она говорит, вот ты, я говорю, расскажи, что ты чувствуешь сейчас, скажи мне. И раньше бы она тоже бы это не сказала. То есть а вот это уже, это процесс. То есть я хочу как раз здесь и подчеркнуть то, что это тренируется. То есть это процесс, это вырабатывается, ну, с помощью, конечно же, практики. И она мне говорит, вот, тебе это не важно, как-то это. То есть она вот высказала мне, я говорю, дорогая, я тебя очень люблю, мне это очень важно, я сейчас спешу. Давай ты мне на Viber пришлешь эти варианты, я обязательно посмотрю, ты же знаешь, что мне важная встреча сейчас. Все. Uh-huh. Она это услышала, мы помолились спокойно и разошлись. То есть это один вот как из моментов, как вот на практике в жизни. Uh-huh. Ну, я могу много разных моментов еще, потом по ходу я еще расскажу.
Так, гнев можно контролировать, и этот навык можно тренировать подобно тому, как мы тренируем свою выносливость в спорте, условно говоря?
Конечно, как мышцы.
Хорошо, Андрей. Итак, гнев — это одна из базовых эмоций человека. Она есть в каждом из нас, мы сказали. Но я думаю, тема не будет интересной для многих, если мы не поймем ее опасность в нашей жизни. И какая вообще проблема в гневе, в злости, в раздражительности, если это присуще каждому? Может ли быть такое, что неумение контролировать гнев приведет к чему-то, ну, совсем плохому? Если да, то приведи, пожалуйста, пример какой-то.
Конечно же, если человек не умеет контролировать гнев, да, это прежде всего разрушает отношения с людьми и как раз с самыми близкими. То есть в основном мы гнев где очень ярко проявляем, то есть по баллам очень высоко. Это когда мы общаемся с нашими близкими, потому что на работе где-то мы терпим, от начальника мы где-то терпим, более подавляем там. А уже когда с близкими, с нашими людьми, мы, это наши дети, это наши жены, то есть там мы уже можем проявлять этот гнев. То есть больше всего травмы наносят, да, травмирующие события происходят именно это в семейной среде, то есть с самыми близкими людьми. Поэтому прежде всего для того, чтобы была здоровая семья, чтобы были здоровые отношения, чтобы были интимные, близкие отношения, действительно, чтобы мы знали и понимали друг друга, то есть обязательно нужно научиться контролировать гнев. Потому что гнев, он отдаляет человека друг от друга. Мы потом прощаем, мы примиряемся, да, но все равно это остается след. Поэтому нам обязательно нужно научиться регуляции этого гнева. И тут в зависимости, конечно, от темперамента. Допустим, вот я холерик, да, с сангвиником. То есть я более активный, то есть я более эмоциональный, да. Поэтому мне нужны такие безопасные способы выражения этого гнева. Мы поговорим еще об этом.
Ты сам часто злишься?
Да, конечно. Это, ну, это мой тип нервной системы. То есть я более активен, я более активно проявляю свои эмоции. И здесь, конечно, факторы влияют, конечно же, это прежде всего вот биологическое, это темперамент, да, влияет еще модель семьи, как в семье выражали гнев, разрешали или нет, каким, либо это словесно выражался гнев, да, либо это научили подавлять гнев, либо кто-то агрессивно проявлял его, уже что-то бросал, кидал, там, оскорблял, то есть уже это такая в агрессию перерастало. И важно вот эти все моменты, которые у нас были, то есть знать и понимать себя, из чего я состою, и, конечно же, индивидуально потом уже подбирать для себя те способы, которые помогают справляться с гневом. То есть конкретный пример, допустим, я сидел там, делал одну работу по заданиям, и у меня гнев потихонечку поднимается, потому что те задания, которые мне нужно было выполнить, я считал, что, ну, напрасные они. Вот напрасные, и сама тематика была какая-то напрасная. То есть, ну, мне нужно было все равно сдать это. Это государственная программа. И я сижу, читаю, рядом сидит жена, которая помогает мне. То есть я задаю ей какие-то вопросы, она мне помогает с этими вопросами решить, она более грамотна по языкам. И моя дочка младшая, ей 3 годика, она сидит в стульчике. И вот это все происходит. Я чувствую, как гнев у меня начинает нарастать. Потихонечку нарастает. И я уже понимаю, что сейчас, я уже говорю жене, да давай быстрее. Как-то уже начинаю, как-то уже потихоньку. Я это чувствую, уже понял, как у каждого свой градусник гнева. То есть по градусам. И вот понимая, что уже градус поднялся выше, чем это мой должен быть, то есть средний уровень. И я говорю, сейчас я приду. Я захожу в комнату, как я справляюсь с гневом. То есть это для более активных людей. То есть я поотжимался. Я поприседал. Все, я могу, у меня есть там подушка такая, я могу подушку побить. То есть вот выпустить эту энергию. Я побил, поотжимался, все потихонечку. И легче мне сильно пока не стало еще. Раз я смотрю, шарик надувной, там я с дочкой игрался. Я взял этот шарик, еще его с ним поигрался 5 минут.
Покромсал его?
Да, побил, ножом. Да. Не, аккуратно побил его, да, поиграл. Все, я захожу, и жена мне говорит, о, у тебя уже другое лицо даже. Понимаете, вот для активного человека. Но вот у меня жена меланхолик, ей такой способ не подойдет. То есть тут надо индивидуально подбирать эти способы. Ей не нужно что-то бить, там, кричать или что-то, ну, чтобы выпустить этот гнев. Есть такой способ покричать в подушку. Просто вот есть люди, допустим, вот мамочки, которых я консультирую часто, они очень сильно кричат на детей и на мужей. Да? И когда я им говорю, возьмите, купите лоток яиц, выйдите куда-то в лесополосу, покидайте просто яйца в дерево, выпустите этот гнев, да. Это они еще как-то так более принимают. А когда я говорю, просто зайдите где-то, где безопасно, и покричите в лесу. Хорошо, покричите. Она мне, и мне мамочка говорит, я что, больная это делать? Я говорю, а как вы думаете, то, что вы кричите на мужа и на детей, это здоровое поведение? И тогда человек соглашается, понимает. И... Но некоторых, то есть тут все индивидуально, здесь нужно подбирать эти способы.
Хотя мне вот очень интересно, кстати, пообщаться с психологом напрямую на эту тему. Действительно, мы, получается, признаем тот факт, что порой гнев невозможно сковать в тиски, невозможно, и необходимо идти в лес, кричать, бить яйца. Неужели нельзя, ну неужели нету какой-то условно таблетки такой, чтобы вот ее там съесть, сделать какие-то упражнения перед этим, чтобы... гнев попросту тебя таким образом не охватывал, что тебе нужно выходить и вместе с волками там выйти. Ну, мы понимаем, что не у каждого лес под боком есть. То есть неужели нельзя перевоспитать себя, чтобы гнев не приходил? И вот этим вот выпусканием этого гнева мы не провоцируем на то, чтобы дальше он продолжал тебя охватывать в той или иной ситуации?
Ну, здесь, конечно, тут нужен контроль, чтобы не перерастало это в агрессию. Здесь зависит от типа Вот типа нервной системы человека. Потому что есть люди активные. У меня жена никогда не поймет, если я скажу, покричи в подушку, побей подушку. Ей это не нужно, потому что она меланхолик, она медлик. Все, ей не нужно. Нет, она просто выходит на участочек своей земли, там, где у нее цветочки. Она там покопалась полчасика, все, у нее мысли успокоились, все, у нее гнев ушел. Все. Или если там кто-то на участке ей гнев причинил, там бывает, что на участке что-то ей сделают, то она идет на шопинг тогда. Вот. То есть ей переключенное действие помогает вот, отвлечься от гнева. Но если это такие активные люди, как я, да, то есть я почему, ну, с этой стороны понимаю, потому что я такой же. Мне обязательно нужно выпустить этот гнев, потому что меня учили всю жизнь подавлять. Хорошие мальчики так себя не ведут. Меня всю жизнь говорили, не плачь. Я только начал плакать 5 лет, вот где-то как я плачу. Понимаете, последние 5 лет я разрешил себе плакать. И нормально, когда мы смотрим какое-то сентиментальное там кино с женой, я разрешаю себе плакать. Раньше я не плакал, когда меня и били, и когда были тяжелые ситуации в жизни, я не плакал, потому что мне давали запрет на чувства, начиная с родителей, потом тренера, потом старшие друзья, там, где я рос, и все, то есть был запрет. Поэтому проявлять свои чувства – это нормально, это естественно. Но здесь важно безопасно проявлять этот гнев. Безопасно проявлять гнев – это для активных людей, для активных, которые эмоционалы. Вот есть даже группы «Анонимные эмоционалы». То есть это люди, которые вот, да, эмоции, учатся совладать со своими эмоциями. То есть одному человеку он ему тихо, спокойно, и все. Ему хорошо, он с детства такой, он не понимает, почему он тут бесится, почему он тут кричит, почему. Да, есть вот люди, вот у них такой тип нервной системы, и плюс еще они разрушают и не умеют правильно с этим справляться, и поэтому они себе вредят и еще ухудшают ситуацию. Поэтому, конечно, без контроля тут не должно быть, что если там женщина начнет там кричать и кричать. И у меня был один тоже клиент, который бил боксерскую грушу. Я когда увидел, как он ее бьет, я запретил, говорю, все, тебе это нельзя делать, тебе это идет во вред. Потому что он именно агрессивно это уже делал. То есть тут тоже нужно наблюдать.
А как можно выпускать гнев не агрессивно? Если тоже ее и бить надо, ту грушу, для того, чтобы выпустить этот гнев.
Но это главное не представлять того человека, когда ты бьешь. Угу. Потому что важно то, что у тебя в голове. Как Христос сказал, да, если ты на девушку посмотрел уже и отымел ее в голове, то это уже прелюбодеяние. Так и здесь, когда грушу бить можно тоже по-разному. Угу. Поэтому, когда уже ты как специалист видишь и наблюдаешь, просто было несколько человек, которые у меня проходили как бы вот, борьбу с гневом, то есть здоровый выпуск гнева. А этот парень, он был очень травмированный. Он был очень травмированный, у него очень много насилия было в его жизни. То есть его не били, и унижали очень сильно, эмоционального насилия очень много было, и физического тоже, начиная от родителей, потом друзей и всех. Поэтому он выпускал это, и ну, с ним нужно было проговаривать уже на когнитивном уровне. Поэтому работа с гневом — это еще также на когнитивном уровне, то есть на уровне мыслей, то есть понимать, объяснять, что происходит вообще, как. И такие есть способы — это помогающие мысли. То есть помогать себе понимать того человека другого.
Хорошо. Мне очень интересно было бы узнать, я думаю, как и нашим зрителям, вообще, существует ли такое понятие, как уровень злости? Может ли он быть действительно у каждого разный? И от чего это зависит? Я помню, читал книгу о Бене Карсоне, одном из известнейших нейрохирургов мира. Я думаю, немало кто слышал о нем. Так вот, он описывает историю своего детства, когда он чуть было не зарезал своего товарища, ну или обидчика, правильнее сказать, за то, что он его там где-то дразнил. И спасла буквально бляха поезда, пояса. Бляшка вот этого пояса спасла этого парня от ножевого ранения в живот. И после этого, конечно, много чего начало меняться в жизни Бена Карсона. Но суть в чем? Вот этот мальчик, вроде бы как его там не били в детстве, но он был такой агрессивный. Он был с детства агрессивный. Он очень резко реагировал на раздражители какие-то. В то же самое время его сверстники, тот же его брат даже, он не был такой агрессивный. Казалось бы, двое ребят из одной семьи, одна мама, но по-разному совсем проявляются эти эмоции.
Конечно.
То есть от чего этот уровень злости зависит?
От типа личности, да, и от особенностей личности. У каждого у нас есть свои особенности. Вот, допустим, тоже приходили клиенты, и у парня проблемы, там у него много долгов. И у него долговая такая зависимость. И потом зашли родители. И родителям я задаю вопрос. У парня я видел в глазах очень сильный страх. То есть это видно невооружен. То есть он очень напуган такой, напуган. И мы с ним там пообщались по его вопросам. И потом я пригласил родителей в кабинет, они зашли. И я родителям задал вопрос. Говорю, ваш мальчик очень сильно напуган. Я говорю, что вы можете рассказать какие-то ситуации из жизни, что было? И вначале родители-то нет, все нормально, все хорошо, как бы это христианская семья. Но потом мама не выдержала и на папу говорит, а это он все. Оказалось, что папа просто он военный человек. И он давно как бы вот общался с... Ну, то есть это его профессиональная деятельность, и он очень много общался с солдатами. Очень много, так сказать, с его слова, он перевоспитывал с таких, с очень людей дисфункциональных, он как бы делал функциональных, это с его слов. Да, но он очень жесткий такой папа, и все. И вот у мамы страх такой же, как и у сына. У них есть еще дочка, вот как раз я к чему веду, что у них еще есть дочка. И папа говорит, дочка ж нормальная. А я говорю, ну, потому что они разные. Они разные. То есть у них 2 года разницы. Мало между детьми. 2 года разницы. То есть модели поведения, модели воспитания не поменялись. То есть они воспитывают примерно одинаково. То есть папа как давил сына, так он давил и дочку. Но дочка другая. Поэтому на нее это не повлияло. Она самостоятельная, она все. Поэтому 2 человека переносят одно и то же травмирующее событие. Один человек пошел повесился, а другой пережил это и намного спокойнее все. Потому что ну, другой типаж у человека, другой тип нервной системы.
Угу. Хотелось бы коснуться библейских текстов, очень интересных по поводу гнева. Мудрый Соломон пишет, что желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. И тут же добавляется к этому еще один текст. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Итак, 2 текста, и с ними связано 2 вопроса.
Угу.
Первое. Это ожидание нечестивых, гнев. А написано желание праведных добро. То есть может ли быть такое, что если человек выказывает вот этот вот гнев свой, то он, соответственно, не есть праведным, то есть не есть верующим человеком. Может ли это быть как показатель, как маркер истинной веры человека? Вот если он не злится, если он умеет контролировать свой гнев, значит, есть в нем настоящая вера. Если нет, значит, какие-то есть проблемы прямо в его духовном мире.
Угу. Ну, я думаю, на пути роста и развития, то есть у человека может это встречаться. Это может встречаться у любого человека, даже который сильно верит и хорошо верит, как бы, но вот не научился еще, вот с этим он еще это не проработал.
Хорошо, на пути роста, вот он взрослеет, вот прошло 5 лет после того, как он взрослел духовно.
Не, ну если он 20 лет, допустим, в церкви, да, у меня есть такие клиенты, которые 20 лет назад бил жену, да, 20 лет в церкви, и он так же само продолжает ее бить, только уже не ногами, а так пощечины дает. Но это, конечно, означает то, что он духовный карлик. Это как бы яркий такой пример.
Но уже не ногами.
Понятно. Ну да, да. Есть ну, различные примеры. Есть сексуальное насилие, то есть в христианских семьях.
В
христианских семьях насилуют своих жен.
Это мы можем говорить, что эти люди на самом деле далеки от Бога, и они просто называют себя христианами? Ну, просто твое мнение как...
Да, тут как бы судить, не хочу судить и давать оценку, но получается, что если с профессиональной точки зрения, то этот человек просто где-то остановился на одном из этапов своего развития и не хочет дальше двигаться, и где-то деградирует. И, может быть, он в трех сферах все окей, а в четвертой у него вот проблема в сексуальной, допустим, и это будет тормозить весь его рост и развитие, и будет деградация как целостной личности.
Угу. То есть может такое быть, что человек, он действительно старается, стремится узнавать Бога, становится ближе с Ним, но не получается у него оставлять...
Он просто не знает как. Многие люди с гневом, они не знают, что с ним делать. Их научили в христианстве подавлять его. Просто подавлять, как и меня учили. Просто терпи, Андрей, терпи, нельзя так себя вести. Христиане себя так не ведут. И потом я себя винил, думаю, почему у меня это проявляется? Я же искренне прошу, я же искренне хочу, как бы. И все. Потом потихонечку я молился, Бог мне дал, открыл информацию, я начал изучать, и не просто там помолился, и все. Есть люди, которые помолились, вот если я, да, я могу помолиться и пойти потом все равно что-то сделать не так. То есть, потому что это мой тип нервной системы. Я могу помолиться, подышать, но это не то, это не для меня. То есть очередность этих упражнений, как бы, да, она у каждого разная. То есть если более активный человек, ему лучше это выразить активно, то есть не вредить людям, не вредить себе, То есть себе это когда ты подавляешь, да, людям это когда уже агрессивно, да, не вредить животным, потому что начинают пинать животных, да, и не вредить имуществу, не бить, не разбивать. Вот это вот четыре таких правила основных для активных людей. И вот лучше активному выразить это активно, то есть побить, покричать, там, в подушку покричать, побить подушку. Это лучше, чем бить детей и орать на детей. Потом после этого уже можно помолиться, подышать, успокоиться, можно попеть песни там и другие уже разные. То есть есть какие еще способы? Есть такой способ, набираешь в тазик воды и просто начинаешь кричать в тазик, и ты начинаешь смеяться. Но это для тех людей, вот, которые вот больше с юмором, то есть переключают. Разное бывает. Юмор — это тоже очень важно. Он спасает от гнева, то есть треть своих конфликтов в семье я за счет юмора стараюсь решить. Но это не всегда уместно тоже.
А теперь смотри, для тебя, как для психолога Христины, сейчас будет непростой вопрос. Я уже прочитал этот текст. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумное скрывает оскорбление. Или следующий: глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. И вот смотри, теперь только что ты озвучил, как человек с опытом, как психолог, информация, то, что нужно, ну, нельзя скрывать свой грех, подавлять его в себе, да? Нету ли здесь противоречий? Объясни.
Да, я сейчас как раз расшифрую это. Здесь как раз Бог нас учит чему? Чтобы мы не просто подавляли это внутри себя и оставляли. Здесь в каком смысле? Брать паузу. Вот важно. То есть вот мне, как человеку активному, да, агрессивному такому человеку, то есть по типу, по темпераменту, да, он горячий такой, то моя задача научиться брать паузу. Вот здесь я подавляю, останавливаю себя на этом уровне. То есть вот начинается у меня конфликт с женой, моя задача остановиться, уйти в безопасное место, успокоиться. Потому что при том, то есть психофизиология как работает? То есть когда у нас сильный гнев или сильный страх, у нас кровь от мозга отходит. Она уходит в мышцы, у нас учащается сердцебиение, у нас крупные мышцы наливаются кровью. Для чего? Для того, чтобы атаковать. Атаковать, либо убегать. Либо третья еще фаза, это некоторые замирают. Вот, допустим, у меня жена в критический момент, она замирает, вообще ничего не может сказать. И вот у нас получается как? Что наша задача остановиться, вот у активных людей, остановиться, уйти в то место, чтобы помочь, чтобы кровь вернулась опять к мозгу, чтобы мы могли конструктивно мыслить в этот момент. Потому что на эмоциях, как обычно, конфликты в семье, на эмоциях начнут из-за борща ругаться, а закончили проклятием бабушек и прадедушек. А это у тебя вся семья такая и все это. Да, почему? Потому что люди конструктивно не могут мыслить во время сильного гнева. Поэтому наша задача, и Бог в Писании нам как раз и дает, что успокойся, остановись. Остановись. То есть он не имеет в виду, Бог никогда бы не пожелал нам того, чтобы мы себя убивали. То есть когда мы подавляем гнев внутри, просто оставляем его там, то это мы нарушаем заповедь «не убей», потому что мы убиваем себя. Поэтому наша задача остановиться, взять тайм-аут, да, если кто-то вот сильно активный эмоционально, да, уйти в безопасное место, выпустить его, и потом уже, когда у тебя кровь вернулась к мозгу, возвратиться к этому человеку, сесть за стол переговоров, спокойно обсуждать с этим человеком, не критикуя его, не давая оценку там, да. Ну, допустим, там пример, жена там вымыла полы, да, а ты там уходишь на работу и что-то забыл, и в обуви раз зашел. То есть и ты думаешь, как мужчина думает, да ладно, какая разница, ничего страшного, там тряпочкой подотрет, что тут такого, да. А для нее это, допустим, она там воспитывалась в семье, там, где перфекционизм был, где ей говорили, что если ты вот так вот здесь пылючка осталась, ангел придет и больше увидит пыль, и больше к тебе не придет. Может такое быть. И поэтому для мужчины это как? Для него это, ну, ничего страшного. Но он травмирует свою жену этим. Поэтому, чтобы у них были отношения хорошие, нужно об этом поговорить. Поговорить когда? Когда он будет готов, когда она будет готова. Не сразу, не здесь, не сейчас. Если он там спешит сильно на работу, да? Потом прийти, сесть и сказать, и проговорить. Жене не нужно ему говорить, да ты вот, и твоя мама такая в обуви ходит, и все вы такие, папа у тебя такой ходит в грязной рубашке вечно, вот и ты ходишь по этому пополам чистым. То есть не с этого начинать, а просто сказать: дорогой мой, я так тебя люблю, я тебя уважаю как мужчину. Ты очень хороший, я благодарна тебе, что ты зарабатываешь деньги, что ты любишь моих детей, что ты заботишься о нас. Но когда ты заходишь и делаешь, вот, когда ты, допустим, в обуви заходишь, в грязной обуви, там, на мои чистые полы, когда я их помыла, да, я чувствую, что как будто я не твоя жена, а я служанка. Я чувствую, как будто я рабыня. Я чувствую то, что я как будто тряпка, в которую ты зашел и вытер ноги. Когда это мужчине проговаривается, понятно, это не за один раз он сразу, ой, там, эврика, понял, и поменялся. Но вот когда, чем больше мужчина и женщина говорят об этом, рассказывают друг другу о своих чувствах, не критикуя, не оценивая друг друга действия, это очень важно. И тогда уже, чем, тем больше, поэтому конфликты мы можем использовать, наоборот, на сближение. на сближение пары, как бы странно ни звучало, потому что, ну, христиане ругаются, конфликты в христианских парах не всегда присутствуют, то есть в любой паре присутствует конфликт. Но наша задача — научиться их правильно решать. И, конечно же, работа с гневом здесь тоже обязательно, потому что если в гневе орать просто друг на друга, ну, легче никому не будет после этого.
Друзья, кто узнал себя в истории с грязной обувью по чистым полам или в схожей в этой истории, напишите об этом в комментариях обязательно. Я думаю, что очень актуальный пример. Возможно, то, что только что говорил, это как раз связано с текстом апостола Иакова, автора книги, автора послания Иакова, где говорится так: «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Да, вот это понятие «медлен на гнев». Это то, о чем ты только что говорил.
Да, брать паузу, конечно, брать паузу. Не сразу выплескивать его нездоровым способом, да, и не давать гневу перерасти в агрессию. Вот что здесь имеется в виду. А так гнев вообще это как сигнализация. То есть он дает нам сигнал о том, что где-то нарушаются либо наши границы, либо где-то человек препятствует реализации твоих каких-то потребностей. Вот. Тут надо разбираться каждому, что и как. Тут важно, вот написано аж как в Писании: вникай в себя и вникай в учение. Да? А у нас часто вот мы направляем только в Христа, вникай в Христа. Конечно же, да, Бога мы изучаем, мы пытаемся понять Его характер, все там, полюбить и все. Но нужно не забывать и вникать в себя, то есть знать себя. Потому что Писание об этом напрямую говорит.
Скажи, нередко может звучать где-то в церквях такое мнение, что гнев — это грех. То есть если ты гневаешься реально, если испытываешь злость на брата, то этим ты огорчаешь очень сильно Бога или же, грубо говоря, грешишь. В твоем мировоззрении это правда?
Ну, в моем мировоззрении, гневаясь, не согрешайте. Так написано, да. Поэтому,
написано.
Да, в моем мировоззрении, то есть научиться, Бог дает мне, и Бог за меня не сделает. Я могу 10 лет молиться, и у меня такое было, что я много лет молился, как бы, Господи, сделай меня терпеливей. Ну, это проигрышная молитва. То есть Бог за меня это не сделает. Бог говорит, ты храм, да, и ты несешь за это ответственность. Не я. Поэтому, говорит, это есть та часть, которую я за тебя не сделаю. Потому что Бог, Он же не созависимая мамочка, которая бегает за тобой и спрашивает постоянно, одел ты шапочку или нет, когда тебе уже 40 или 50 лет. Понимаешь? Поэтому Бог, Он дает нам возможность, Он делегирует нам, Он дает нам выбор. Он настолько нас любит, что Он уважает нашу свободную волю. Поэтому, гневаясь, не согрешайте. То есть Бог говорит, научись правильно использовать свой гнев. То есть...
Гневаясь, не согрешайте... Как ты думаешь, тут подразумевается уровень мотивации или, ну, скажем, причина гнева, либо же то, как ты потом с этим гневом обращаешься? Ну, то есть, что я имею в виду?
Я понял, да. Я думаю, что все-таки, что ты делаешь с этим гневом. То есть это как сигнализация. Вот она у тебя сработала, да, что, допустим, человек нарушает твои границы. Допустим, начальник пришел к тебе и говорит там, Олег, нужно, ты работаешь там до 18:00, а он тебе там очередной раз заходит, говорит, нужно до 20:00 опять остаться, придут там какие-то определенные там материалы, нужно будет помочь их принять, да. И это, и у тебя гнев поднимается, естественно, потому что нарушаются твои границы, потому что где ты должен быть в это время? Дома, дети, у тебя, ну, дети, жена, то есть свои обязанности, да, прямые. И поэтому важно с этим гневом правильно не встать и не сказать, да пошел ты начальник, да, да я не хочу, я увольняюсь из-за того, что мне это надоело. То есть, ну, это немыслимо, да, так поступать. А вот с мудростью, да, поступить, то есть если у тебя, смотря какой тип, опять же, здесь, если такой, как я, то мне нужно сначала успокоиться, то есть не решать конфликт, успокоиться, а потом решить, да. А если человек более спокойного типа, то он может про себя даже помолиться, и уже он готов, понимаете? Или просто подышать, потихонечку посидел, подышал, посчитал, все. То есть вот градусник гнева у каждого человека разный, поэтому нужно знать свой градус. То есть если ты видишь, что у тебя уже там 20 градусов, то уже понимаешь, если после 20 я стану неадекватным, то есть уже кровь у меня уйдет от мозга, я уже просто не смогу конструктивно решать. Поэтому Бог дает нам возможность, вот как раз понимая себя и свои особенности, направлять, то есть контролировать, управлять гневом.
Насчет вот этого градуса. Может ли быть такое, что если ты не понимаешь свой предел, критическая масса, вот это, если для тебя неизвестно, то ты просто перейдешь границу вообще адекватности.
Конечно.
Например, читал историю, такую страшную, я буду в подробностях ее рассказывать, как братик маленький, ему было 5-6 лет, сколько я помню, он задушил свою младшую сестричку, совсем маленькую, которая еще не способна была даже ходить, задушил ее подушкой. Безусловно, это была трагедия, большая, шок. И он просто сказал, что ну, я очень разозлился, потому что она плакала и не хотела успокаиваться, я не мог ее успокоить. То есть здесь речь идет о психическом расстройстве ребенка, или, возможно, он вот не смог преодолеть этот градус, никого не было, кто бы мог помочь, он не знал, как справиться со своей эмоцией, своим гневом, он просто как в результат сделал абсолютно неадекватный для...
Да. Здесь разные варианты могут быть. Может быть, в его семье, да, папа и мама показывали такой пример, то есть как они выражали этот гнев очень агрессивным способом. Может, где-то они кидались этими подушками, да, может, они били друг друга или били детей, и ребенок видел это, то есть как такой пример был у него, что агрессивным способом выражали свой гнев, да. Может быть, тоже в силу разных там причин, может быть, что этот ребенок не научился вот этой саморегуляции еще в этом 5-летнем возрасте, поэтому тут разные могут быть причины.
В Библии также есть еще очень интересные тексты. «Дела плоти известные. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство». И вот в этом всем перечне есть гнев. То есть дела плоти известные, и одно из дел плоти — это гнев. И в конце апостол Павел завершает: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует». Можем ли мы размышлять таким образом, что если мы гневаемся, продолжаем гневаться, и ничего у нас в этой сфере не происходит, в улучшение, да, то есть что мы не научимся контролировать свой гнев, не научимся правильно его выражать, брать вот эту паузу, о которой мы говорили раньше, то это может стать причиной того, что мы будем отдаляться от Бога. Отдаляться от Бога, от Его милости, от Его любви, от Его благодати, и в результате потеряем вечность.
Конечно, это может быть причиной, потому что вот какой-то один из осознанных грехов, да, наших, может, конечно же, влиять, ну, в целостном на жизнь, на наше восприятие. Вот, допустим, у меня у одной клиентки, у нее муж тоже, он ее постоянно бил. Он бил ее из-за того, это тоже христианская семья, он бил ее ревнуя, да, и он не разрешал ей носить штаны, он не разрешал ей одевать рубашки даже, потому что он говорил, это мужская одежда. И вот он в церкви, он был примерным, все, а дома он ее бил. И она терпела несколько лет, да, потом она уже подала в полицию, и присудили там, ну, это в другой стране, присудили 2 года, чтобы он не приближался к ней. Mm-hmm. И вот из ее слов, да, и она мне присылала там видео, которые ей муж присылает. То есть они вот отдельно живут сейчас, да, и вот он как христианин, как верующий человек позиционирует себя, да. Но вот те видео, которые он присылает, то есть это те видео, которые противоречат вообще христианству, ну, писанию, библейскому пониманию вообще веры. То есть этот человек теперь под свое искаженное понимание подтягивает и библейские какие-то стихи, какие-то проповеди находит. То есть вот у него это искаженное мышление из-за того, что он не умеет контролировать гнев, да, ну, скорее всего, там ему еще нужна какая-то профессиональная помощь. То есть у человека, получается, в целом у него вообще искаженное восприятие вообще христианской жизни, мировоззрения и всего остального.
Mm-hmm. Да, это, кстати, это интересный момент, достаточно серьезная опасность, когда верующие люди, прикрываясь истиной о благодати, всепокрывающей благодати Божьей, они продолжают жить, творя бесчинства разного характера, и говорят, что, ну, вот Бог все покрыл, Он уже все покрыл, условно продолжает бить жену, как было сказано, да, и говорит, ну, я вот такой человек, вот самооправданием таким занимается, ну, вот такой человек, у меня наследственно, ну, так вот, ну, Бог же меня не меняет, Бог же меня не меняет, все претензии, если что, к Богу. То есть, и получается так, мы говорим, если я не спасусь, то, ребят, а я тут при чем? Я-то в Иисуса поверил, я говорю, что я верю в Него. И продолжаю бить жену. И все претензии к Богу. Это, по сути, логика мышления человека, который говорит, все Бог должен сделать в тебе.
Ну, перекладывает ответственность. Да, просто,
перекладывание ответственности. И вот теперь момент такой, заключение, Андрей. Ты как консультант-психолог, как человек верующий, как христианин, скажи, что от человека непосредственно в этой духовной битве требуется, что зависит от него. То есть Бог, безусловно, Он дает силы, Он дает особой мудрости, терпения, Он уже это дает. А с нашей стороны, что мы должны делать, чтобы учиться контролировать свой гнев? Конкретные шаги.
То есть база — это заботиться о себе и о реализации своих естественных потребностей. Потому что почему, когда мы становимся более раздражительными, более злыми, когда мы слишком много работаем, да, когда у нас идет уже эмоциональное или профессиональное выгорание. То есть вот здоровая любовь и уважение к себе. Не эгоистичная, а здоровая. То есть всегда помнить, что Бог нам дал заповеди. Да, возлюби Бога, возлюби ближнего. А вот себя мы часто забываем. Да, потому что даже с детства меня учили, там, допустим, люби Иисуса, люби ближнего. А где я? Я — последняя буква в алфавите. То есть вот такая была крайность. Да? Поэтому очень важно это заботиться о себе. Допустим, вот на всех семинарах там, я прохожу постоянное обучение там, по разным методикам, по всему. И, то есть, вот, допустим, как стать здоровым родителем, как помогать своим детям. То есть это заботьтесь о себе. То есть воспитание детей, с чего начинается? С воспитания родителей. То есть вот сейчас все идут стрелки, то есть Бог сейчас показывает нам, что нам нужно научиться заботиться о себе. То есть заботиться о реализации своих естественных потребностей. Если мама не доспала, если мама не доела, если маме не помогает папа, то почему очень часто, вот была девушка недавно тоже, двое детей, у нее глубочайшая депрессия, то есть она дотерпелась, понимаете, она все время терпела, потому что ей говорили, ты терпи, терпи, все. Муж постоянно на работе, утром ушел и до глубокой ночи. И вот, ну, там понятно, что у нее и детство там, и с родителями были, то есть оно все в комплексе, вот так капелька за капелькой сработало так, что у нее очень тяжелое состояние, ей нужны препараты. То есть ей уже сейчас не психотерапия, нужны препараты, чтобы чуть-чуть ее вывести, а потом уже начинать психотерапию такую христианскую, хорошую. Поэтому очень важно заботиться о себе, о реализации своих естественных потребностей. Тогда уже мама сможет и не орать на ребенка, ну, в зависимости, если она даже эмоционалка, то есть если у нее более-менее все ее потребности удовлетворены, тогда она будет и более спокойна. И не будет себя винить. Потому что чувство вины, вот это родители, это очень сильно. Потому что ну, родители не умеют, многие не желают. Но большинство все-таки не знают, как правильно. Большинство не знают, что гнев — это как бы естественно, это есть у каждого. Научись управлять, узнай себя. То есть узнать себя, узнать свои особенности. Это как и с детьми. То есть мы же не можем, у нас два ребенка, допустим, или три. Каждого из них нужно воспитывать по-разному. Почему? Потому что понимая особенности детей. Очень часто приходят родители, когда задаешь вопрос, они не знают своих детей. Хотя ребенку там 15, 17, уже там 16 лет. Они не знают, у них нет отношений с ребенком. Они жалуются на него, говорят вот так и вот так. Когда один на один пообщаешься с ребенком, с мамой, проблем намного больше у мамы, чем у ребенка. Поэтому она имеет очень сильное влияние. И дети у меня часто в моем кабинете высказывают, что я ненавижу молиться. Допустим, да, девочка там последний раз у меня была, подросток, и она кричит на маму, я ненавижу молиться. Она говорит, ну как, ты что, позавчера со мной молилась? Вот мы это? Она говорит, а мама, я молилась, чтобы выйти из дома, потому что по-другому ты меня с дома даже не выпустишь. Это уже о религиозном немного здесь насилии, о том, что часто вот непонимание такое между родителями и детьми, это я говорю за христианские семьи.
Да, это очень серьезный месседж на самом деле. И не могу не вспомнить этот случай недавнешний в Казани, да, когда 19-летний парень убил школьников. Насколько я помню, семеро было убито, там 18 что-то в больницу поехало с тяжелыми травмами. Он там назвал себя Богом. Наверняка это уже были психические расстройства. Но вот какой момент? Ну, пацану 19 лет, он же ж...
Неужели никто не знал, не наблюдал, не видел? Понимаете? Да. Это означает то, что человек либо сам по себе жил в изоляции. Очень часто вот люди изолированы. То есть они чувствуют себя одинокими, даже когда живут вот в обществе. И вот понятно, что, конечно же, где родители? Где, как они наблюдали? Как они видели? Ну, а где близкие, друзья какие-то? То есть вот близких отношений, значит, скорее всего, у него не было ни с кем.
Да.
Потому что они могут казаться близкими, у нас нет понимания. У нас близкие там интимные, это подразумевает нас сразу сексуальные. Нет, это не сексуально. Интимность, то есть это близость души к душе. Это понимание души к душе. То есть это очень важно, понимание внутреннего мира друг. Это любовь и уважение друг к другу. И вот в гневе очень важно, это то, что мы еще не сказали, это научиться ассертивным способом. То есть защищая себя, не вредить другому человеку. То есть проговаривая, выставляете границы, защищая себя, да, и выражая гнев безопасным способом, то есть не вредить другому. То есть это любовь и уважение. Это то, что приходит с практикой. Не сразу это приходит, мы не сразу. Защищая себя, мы иногда нападаем на другого. Но вот практикуя, потихонечку, мы уже... И потом ты начинаешь уже больше уважать себя. То есть у тебя чувство собственного достоинства, самооценка растет. Ты понимаешь, что ты ценный. Ценный как личность. А это очень важно понимать, что ты ценный, что Христос за тебя умер. В этом очень много. Это такое, это база, это очень сильный фундамент для любого христианина. Очень много христиан, которые в церкви не чувствуют радости из-за того, что они не понимают, что они ценны. Потому что они думают, я ничто, а Бог все. Бог за ничто не умирал. Бог умер за личность, за каждого из нас. И за грешника, и за такими, как есть вот сейчас. Но дает возможность нам меняться. Это не означает, что окей, Бог меня принимает, все, я таким и буду. Нет, ну, надо идти вперед дальше, преображаясь от славы в славу.
Прекрасно. Спасибо, Андрей, огромное. Я считаю, было очень важное, ценное общение. Друзья, хотелось бы услышать ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Безусловно, тебе решать, друг, как относиться к гневу, что с ним делать. Тебе решать, каким образом менять любовь к ближнему и, как было сказано, любовь к себе. Друзья, напишите, пожалуйста, посчитали ли вы эту тему интересной, важной, актуальной. Пишите, возможно, свои какие-то истории, переживания, чтобы мы могли вместе за это молиться, бороться, чтобы мы могли перенимать этот опыт, который, возможно, в будущем будем обсуждать в новых выпусках. Можете поблагодарить нашего дорогого гостя Андрея. Если вы захотите более глубокую консультацию, вы можете, безусловно, ее получить. Мы оставим контакты в описании под этим видео, и вы сможете сделать это в любой для вас момент. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Пускай как можно больше людей узнает, что мы можем делать как люди, как верующие люди в нашей жизни, чтобы она становилась лучше, радостнее, счастливее, чтобы было меньше потерянных, разрушенных семей, чтобы было меньше несчастных детей и родителей. Это не только Божья ответственность, в первую очередь это наша ответственность, ведь Он со своей стороны все сделал, а что делаем мы? Друзья, самое главное, не забывайте, что если мы действительно идем навстречу к Богу, действительно работаем над собой, то мы можем остановиться и сказать искренне: с Богом реально круче. До новых встреч!